Бедный кролик. Доктор Дмитрий Степанович Дулин, когда было время задуматься о своей жизни, расценивал ее как удачную, даже как незаслуженно удачную. Но об отвлеченных вещах он редко думал. Зато по субботам, когда на глазах подпрыгивающей от нетерпения дочки Мариночки за уши вытаскивал из портфеля запеленутого в старое полотенце крольчонка, чувствовал благодарное довольство. Дочка была похожа на крольчонка, мягонькая, серенькая, с устроенной немного по кроличьей верхней губой, а там, где у кролика торчали белесые ушки, у нее свисали голубые ленточки. Жаль, снимочка не сделал Маринка с кроликом. Дмитрий Степанович отдавал крольчонка дочке, а полотенце вместе с сухими шариками жене Нине. Та вытряхивала их в мусорное ведро, а полотенце относила в ванную стирать. Это было специальное кроличье полотенце, в котором крольчонок путешествовал каждую субботу домой и каждый понедельник обратно, в лабораторию. Крольчонок всякий раз бывал другой. Первый попавшийся, из клетки, где жили подопытные животные. Брал Дулин, конечно, не из тех, которые были в эксперименте, а из контрольных. Экспериментальные тоже были более или менее здоровые, но рождены были от крольчих алкоголичек, которым доктор вливал разведенный спирт с их юного возраста, потом спаривал с кроликом-алкоголиком и наблюдал потомство. Такая была у него диссертационная тема — влияние алкоголя на потомство кроликов. Потому что о влиянии алкоголя на потомство человека наука знала уже очень хорошо. Лаборантка Маша Вершкова, половиной ставки которой Дулин располагал, была именно из этой части народонаселения. Глазные яблоки часто и меленько дрожали, нистагм, и пальчики тряслись, тремор. И родилась она семимесячной, от пьющих родителей, но повезло, умственно неповрежденной, что было свидетельством того, что и у пьяниц бывают удачи. Мариночке никогда ничего такого не угрожало, отец ее алкоголя просто не выносил, даже пива не пил, так же и не курил. Вел жизнь здоровую во всех отношениях. Мать выпивала рюмки 3 в год, по праздничным случаям. Мариночка тащила субботнего крольчонка в свой угол, укладывала на кукольную кроватку, умывала понарошку, тискала, целовала и кормила морковкой. Дмитрий Степанович был родом деревенский, привычный к животным и оставался деревенским до тех пор, пока город Подольск, разрастаясь, не проглотил их некрасивой деревеньки, и деревенская жизнь постепенно не разрушилась. Впрочем, городская жизнь для Дулина не сразу началась. Пятиэтажки строили по причудливому плану, и по этому плану ломали не все крестьянские дворы подряд, а только те, которые занимали место будущих новостроек. Дом Дулиных тогда не сломали, но хозяйство рухнуло, остались только куры, кошка да собака, а козу и поросенка отдали бабушкиной сестре в дальнюю деревню. Корову к этому времени уже не держали. Колодец, что был рядом с домом, почему-то засыпали, а водопровод не подвели, ходили на колонку за 1,5 километра. Так и жил мальчик Митя между городом и деревней. Ходил в деревенской нищенской одежде в городскую школу, учился неважно, был презренным сельским меньшинством среди городского большинства. Мать наказывала за плохую учебу. Когда были силы, била худыми кулачками, куда придется, и орала высоким, пресекающимся голосом, пока сама не падала. Много лет спустя, когда Митя стал врачом, он поставил ей задним числом диагноз — истерия. И щитовидочка была заинтересована. Но когда Митя научился ставить диагнозы, матери уже на свете не было. Доставалось Мите и от дяди Коли. Тот, правда, не бил, а таскал за ухо, ловко зажимая верхушку между большим и указательным пальцами. Обидно было, что мать ему позволяла. А бабушка Митю защищала. Дядя Коля, высохший от пьянства деревенский мужик, ко многим одиночкам захаживал. Бабушка называла его прихожор, презирала, но побаивалась. Они почти одновременно умерли. Дядя Коля от запоя, а бабушка от старости лет. Мать была, в отличие от Мити, полная неудачница. Когда пришел черед ломать ее избу, а ей получать квартиру в новом доме, райским селением казалась ей эта однокомнатная квартира с газом и горячей водой, тут она упала и умерла мгновенно, как и ее мать. Достигла положенных ей райских селений, но не на основании всех собранных уже справок, что вдова солдата, что инвалид незначительной третьей группы, что ударник коммунистического труда, а просто так, ни за что. Выходило, напрасно Митя мечтал, что перевезет мать в Москву, сделав умный обмен новой, так и не полученной квартиры в Подольске на комнату в Москве. Так, по своей неудачливости, мать освободила сына от хлопот обмена и переезда. Он всегда жалел ее, беднягу. Но рано, очень рано принял решение, что жить как мать он не будет, уйдет, как-нибудь да выберется, отрежет от себя всю постылую деревенщину. После семилетки пошел в фельдшерское училище. Там мальчиков было мало, его ценили, а он старался. Потом армия, где служил он уже по специальности, в медсанчасти. А после армии в Подольске не остался. Поступил в Москву, в мединститут, куда взяли по льготе, без конкурса. Вот с тех пор он и стал по-настоящему городским человеком. От всего его деревенского детства осталась у Дулина привычка общения с животными. Он даже скучал немного по кошке в доме и субботнего крольчонка Маринке приносил, потому что чувствовал приятность животного тепла в руках человека. Но Нина животных в доме держать не хотела, даже кошку. А чего Нина не хотела, того Дулин и не делал. Они поженились еще на третьем курсе мединститута. Дмитрий был старше Нины на 6 лет и прельстил ее за мухрышку большим ростом, серьезностью и скромностью. Она ни в чем не обманулась, а уж он тем более. Митя всем был обязан своей жене. И пропиской московской, и ординатурой по неврологии, а потом и аспирантурой. Он сам о таком и не мечтал, но Нина нашла через знакомых это место в научном институте и направила мужа. Сама же работала участковым врачом в поликлинике, за что и дали им квартиру без очереди. Дулин сначала аспирантуре сопротивлялся, понять не мог, зачем она. Уж если на то пошло, пусть бы сама поступала и защищала научную диссертацию, но Нина решила иначе. Поскольку институт, в который он поступал в аспирантуру, был психиатрический, а Дулин специализировался по неврологии, то пришлось ему подобразовываться в психиатрии. Учебники проконспектировал и сдал вступительный экзамен. Назначили ему тему по алкоголизму. Он все изучил, что мог по тем временам. Про изменения психики, поведенческие реакции алкоголиков, про делирий и другие интересные вещи. 3 года Мариночка играла с приходящими кроликами, пока Дулин поил своих кроликов разведенным спиртом, вливая его через воронку, потому что добровольно принимать алкоголь подопытные отказывались. Потом Дулин защитил диссертацию и стал младшим научным сотрудником. Крольчат в дом больше не носил, но Марина теперь иногда ходила с отцом на экскурсию в институтский виварий. Там были и кролики, и белые крысы, и кошки, собаки. Даже обезьяны одно время жили. Когда Дулин заканчивал диссертацию, на него вдруг напала неуверенность. Результаты были точно такие, каких и ожидали, и никакого, решительно никакого открытия в работе не содержалось. Заведующий лабораторией Карпов, он же и руководитель, его успокаивал. Требовательность к себе — замечательное качество ученого. Уверяю вас, можно всю жизнь достойно прожить в науке, не совершая никаких открытий. Мы — рабочие лошади науки. Именно мы ее двигаем, а вовсе не те, кто совершает открытия, нередко даже сомнительные, а гении. Знаем мы этих гениев. Дулин прекрасно понимал, на кого заведующий намекает — на Винберга. Дулин сблизился с ним случайно, благодаря пожару, случившемуся в лаборатории Винберга. Два года тому назад, когда Дулин сидел один на всем этаже, обсчитывал свои цифры, там загорелась проводка. Он-то и обнаружил пожар чутким носом, вызвал пожарную команду и еще до приезда пожарных успел отключить щиток и все сам загасить. И пожарных в лабораторию уже не впустил, так как понимал, что от них могут произойти только всякие беды и кражи. Решительно поговорил с пожарным начальником, дал ему все осмотреть и подписал протокол. Винберг оценил. С тех пор Дулин к нему и захаживал. Вот он-то, Винберг, и был настоящим профессором блестящего образования и пристранный. Любил поговорить о науке. Хлебом не корми, задай только вопрос, и он полную лекцию прочитает. Дулин по своему скромному положению и интеллектуальной невинности прежде никак не мог рассчитывать на общение с известной всем звездой. Но пожарный эпизод дал Дулину право заходить вечерами к Винбергу на чаек. От него доктор Дулин услышал такое, что в советских учебниках не написано. И про доктора Фрейда, и про архетип, и про психологию толпы. Сам Винберг занимался геронтологией, какими-то старческими психозами, но знал все подряд. И на все у него была интереснейшая теория, в том числе и на алкоголизм. Был Винберг для многих подозрительным, бежал из Германии от фашистов в СССР еще до войны. В России арестовали его через месяц, а потом сохраняли от фашистов чуть не 20 лет в лагерях, а после смерти Сталина реабилитировали, взят был по ошибке, как оказалось. Он вышел и быстро-быстро за несколько лет занял свое законное место, не в карьерном, конечно, смысле, а в научном, столько лет провел в лагерях. Казалось бы, что он там врачом в больничке мог как ученый наработать, а оказался не то что вровень с современной наукой, а как будто даже и впереди. Две монографии сразу написал, и присудили ему докторскую без защиты. Со всей страны психиатры ездили к нему на консультации. Авторитет непререкаемый, но не для всех. Ненавистников тоже было достаточно. Не всем нравилось, что этот чужак из чужаков, мало того, что еврей, еще и немец, развивал свои баснословные учения и держался с таким европейским самоуважением, которого почти не водилось в отечественных широтах. «Дмитрий Степанович», — обращался он к Дулину со свирепым немецким акцентом, но безукоризненно правильно грамматически. «Никто еще не исследовал социальной природы алкоголизма и особенности социального поведения алкоголика. Нет лучше места, чем Россия, чтобы это исследовать. Здесь целая страна является плацдармом для лабораторного исследования. Но где статистика взаимосвязи потребления алкоголя и агрессивных реакций? Нет такой статистики. Был бы я моложе, непременно занялся бы этой темой. Работайте, здесь интереснейшие перспективы. Что же касается соматики, это не так интересно». Здесь имеет смысл работать на генетическом уровне. Но кролики ваши плохой объект. Это не дрозофила. С другой стороны, алкоголь дегидрогеназа – фермент простой. У всех один и тот же. Нет-нет. Я на вашем месте занялся бы алкогольной агрессией. Но Дулин никакой алкогольной агрессии не наблюдал. Пьяненькие кролики сначала тряслись мелким трясом, потом засыпали. Аппетит у них снижался, вес тоже, но они оставались мирными тварями, не кусались, на людей не бросались, словом, никаких протестных действий. Более того, главный кроль, отец этого алкоголического гарема, вопреки рассуждениям профессора, не только не становился более агрессивным, но, напротив, терял знаменитую кроличью потенцию – каждые 3 месяца на место прежнего производителя назначали какого-нибудь его подросшего сына. Когда же Дулин осмелился профессору Винбергу сказать, что его опыты никак не подтверждают агрессивность алкоголиков, профессор только засмеялся. «Дмитрий Степанович, а высшая нервная деятельность?» Человек все-таки высокоорганизованное существо, не кролик. К тому же обращаю ваше внимание на то, что кролики – вегетарианцы, а люди скорее хищники. По способу питания люди ближе всего к медведям, которые всеядны. Обратите внимание, ни один вид не может в этом отношении, я имею в виду разнообразие питания, сравниться с Homo sapiens. Северные народы по типу питания плотоядны, в то время как в Индии, например, мы встречаем огромные популяции исключительно вегетарианского питания. Ни те, ни другие, насколько можно оценить безнаучно поставленного эксперимента, не обладают высокой степенью агрессивности. Профессор радовался своим собственным рассуждениям, растирал чистые шелушащиеся ладони медицинским движением, как перед осмотром пациента. Забавно, забавно. Надо начинать с биохимии, я думаю. Der Mensch ist Wasser ist. И пьет. И ни с того, ни с сего смеялся, показывая свои сплошь металлические зубы, поставленные еще в Иркуте местным стоматологом, уроженцем Вены. Дулин не то вспомнил, не то сам догадался. Учил в школе немецкий человек есть то, что он ест. Винберг все на свете знал, куда ни копни. И антропологию, и латынь, и самую генетику. А вот чтобы привести зубы в порядок, времени у него не было. Он торопился жить, читать, думать, торопился записать все свои причудливые и крайне несвоевременные мысли, пришедшие ему в голову в северных широтах. Он очень много рассказывал всем подряд, в том числе и Дулину, но кое-что от посторонних удерживал. «Детская страна», — говорил он своей жене, обретенной в лагерной больничке. «Детская страна! Культура блокирует природные реакции у взрослых, но не у детей. А когда культуры нет, блокировка отсутствует. Есть культ отца, послушание и одновременно неуправляемая детская агрессия». Вера Самуиловна отмахивалась пренебрежительно. Она была единственной, кто мог себе позволить такую отмашку. «Эдвин, ты говоришь глупость. А немцы? Самая культурная страна Европы, нет? Почему у них культура не блокировала примитивные реакции?» Вера Самуиловна нападала на мужа азартно и молодо, а Эдвин Яковлевич привычно теребил нос, как будто именно в этом органе сосредотачивался его несравненный интеллект. «Другой механизм сработал, Вера, другой механизм. Das ist klar. Это можно обосновать. Уровни осознания. Вот о чем надо думать». И он надолго замолкал, чтобы дать теоретическое обоснование. Детей у них не было. В свое время в лагере родился мальчик, но тогда не удалось младенца сохранить. И вся их мощь, весь заряд случайно выжившего таланта направлены были на профессию. Вера Самуиловна была помешана на своей эндокринологии, работала в лаборатории, где синтезировала искусственные гормоны, с которыми связывала чуть ли не бессмертие человечества. Эдвин Яковлевич жену не одобрял. Бессмертие его совершенно не увлекало. Здесь конфликтным образом смыкались их научные интересы. Геронтология категорически не желала встречи с бессмертием. В этом Винберг был уверен. Но Верочка веровала в гормоны. Было о чем супругам поговорить поздними вечерами. Это и было их счастье. После утраты всего, чем жили они до войны, консерватории, библиотеки, науки, литературы, после лагерных бараков, больнички, лечения чего угодно без ничего, сидеть в ночной тишине своей собственной, крошечной квартиры, заставленной и заваленной книгами и пластинками, в тепле, в сытости, вдвоем.